Франц Кафка. Рассказы. Сельский врач. Я был в крайнем затруднении. Надо было срочно выезжать. В деревне за 10 миль ждал меня тяжело больной. На всем пространстве между ним и мною мела непроглядная вьюга. У меня имелась повозка, легкая, на высоких колесах, как раз то, что нужно для наших сельских дорог. Запахнувшись в шубу, с саквояжиком в руке, я стоял среди двора, готовый ехать. Но лошади у меня не было. Моя собственная лошадка, не выдержав тягот и лишений этой суровой зимы, околела прошлой ночью. Служанка бросилась в деревню поискать, не даст ли мне кто коня. Безнадежная попытка, как я и предвидел. И все гуще заносимый снегом, и все больше цепенея в неподвижности, я бесцельно стоял и ждал. Но вот и служанка. Одна. Она еще в воротах помахала мне фонарем. Ну еще бы. Сейчас, да в такую дорогу, разве кто одолжит мне лошадь? Я еще раз прошелся по двору, но так ничего и не придумал. Озабоченный, я по рассеянности толкнул ногой шаткую дверцу, ведущую в заброшенный свиной хлев. Она открылась и захлопала на петлях. Из хлева понесло теплом и словно бы лошадиным духом. Тусклый фонарь качался на веревке, подвешенной к потолку. В низеньком чуланчике, согнувшись в три погибели, сидел какой-то дюжий малый. Он повернулся и уставил на меня свои голубые глаза. «Прикажете запрягать?» — спросил он, выползая на четвереньках. Я не знал, что ответить, и только нагнулся поглядеть, нет ли там еще чего. Служанка стояла рядом. «Богачу и невдомек, что у него припасено в хозяйстве», — сказала она, и оба мы засмеялись. «Эгей, братец! Эгей, сестричка!» — крикнул конюх, и два могучих коня, прижав ноги к брюху и склоня точеные головы, как это делают верблюды, играя крутыми боками, едва-едва друг за дружкой протиснулись в дверной проем. И сразу же выпрямились на высоких ногах. От их лоснящейся шерсти валил густой пар. «Помоги ему», — сказал я, и услужливая девушка поспешила поддать конюху сбрую. Но едва она подошла, как он обхватил ее и прижался лицом к ее лицу. Девушка вскрикнула и бросилась ко мне. На щеке ее красными рубцами отпечатались два ряда зубов. «Ах, скотина!» — крикнул я в ярости. «Кнута захотел!» И тут же спохватился, что этот человек мне совсем не знаком, что я не знаю, откуда он взялся, и что он сам вызвался мне помочь, когда все другие отказались. Словно угадав мои мысли, конюх пропустил угрозу мимо ушей и, все еще занятый лошадьми, на мгновение обернулся ко мне. «Садитесь», — сказал он. «И в самом деле все готово. На такой отличной упряжке, как я замечаю, мне еще не приходилось выезжать. И я охотно сажусь». «Править буду я сам. Ты не знаешь дороги», — заявляю я. «А как же? Я и не поеду с вами», — говорит он. «Останусь с Розой». «Нет», — вскричала Роза и в страшном предчувствии своей неотвратимой участи кинулась в дом. Я слышу, как бренчит цепочка, которой она закладывает дверь. Слышу, как щелкает замок. Вижу, как, скрываясь от погони, она тушит огонь в прихожей, а затем и в других комнатах. «Ты едешь со мной», — говорю я конюху. «Или я откажусь от поездки, как она не нужна. Уж не вообразил ли ты, что я отдам девушку в уплату за услугу?» «Эй, залетные!» — крикнул он, хлопнул в ладоши и повозку помчала, как несет щепку, быстрым течением. Я еще слышу, как дверь дома трещит и рассыпается под ударами конюха, и тут равномерный пронзительный свист оглушает все мои чувства, наполняя глаза и уши. Но это длится лишь мгновение. Не успеваю оглянуться, как я уже у цели. Словно ворота моей усадьбы открываются прямо во двор больного. Лошади стоят смирно, вьюга утихла. Светит луна. Отец и мать больного выходят мне навстречу. За ними бежит его сестра. Меня чуть ли не на руках выносят из повозки.
Я не понимаю их сбивчивых объяснений. В комнате больного нечем дышать. Щелястая печь дымит. Я решаю открыть окно, но сперва хочу осмотреть больного. Это худенький мальчик, без рубашки. Температура нормальная, не высокая и не низкая. Глаза пустые. Он высовывается из-под пуховой перинки, обнимает меня за шею и шепчет на ухо: «Доктор, позволь мне умереть». Я оглядываюсь. Никто этого не слышал. Родители стоят молча, понурясь, и ждут моего приговора. Сестра принесла стул для саквояжика. Я открываю его и роюсь в инструментах. Мальчик поминутно тянется ко мне рукой с кровати, напоминая о своей просьбе. Я беру пинцет, проверяю его при свете свечи и кладу обратно. Да, думаю я в кощунственном исступлении, именно в таких случаях приходят на помощь боги. Они посылают нужную тебе лошадь, а заодно в попыхах вторую, и уже без всякой нужды разоряются на конюха. И только тут вспоминаю Розу. Что делать? Как спасти ее? Как вытащить из-под этого конюха в 10 милях от дома с лошадьми, в которых сам черт вселился? С лошадьми, которые каким-то образом ослабили постромки, а теперь неведомо как распахнули снаружи окна. Обе просунули головы в комнату и, невзирая на переполох во всем семействе, разглядывают больного. «Сейчас же еду домой», — решаю я, словно лошади меня зовут, но позволяю сестре больного, которой кажется, что я оглушен духотой, снять с меня шубу. Передо мной ставят стаканчик рому. Старик треплет меня по плечу. Столь великая жертва дает ему право на фамильярность. Я качаю головой. От предстоящего разговора с этим утлым старичком меня заранее мутит. Только поэтому предпочитаю я не пить. Мать стоит у постели и манит меня. Я послушно прикладываю голову к груди больного, между тем, как одна из лошадей звонко ржет, задрав морду к потолку. И мальчик вздрагивает от прикосновения моей мокрой бороды. Все так, как я и предвидел. Мальчик здоров, разве что слегка малокровен. Заботливая мамаша чересчур усердно накачивает его кофе. Тем не менее он здоров. Следовало бы тумаком гнать его из постели. Но я не берусь никого воспитывать, пусть валяется. Я назначен сюда районными властями и честно тружусь, можно даже сказать, через край. Хоть мне платят гроши, я охотно, не щадя себя, помогаю бедным. А тут еще забота о Розе. Мальчик, пожалуй, прав. Да и мне впору умереть. Что мне делать здесь этой нескончаемой зимой? Лошадь моя пала, и никто в деревне не одолжит мне свою. Приходится в свинарнике добывать себе упряжку. Не подвернись мне эти лошади, я поскакал бы на свиньях. Вот как обстоит дело. Я киваю семейству. Они не знают о моих горестях. А расскажи им, не поверят. Рецепты выписывать нетрудно. Трудно сговориться с людьми. Что ж, пора кончать визит. Снова меня зря потревожили. Ну да мне не привыкать. При помощи моего ночного колокольчика меня терзает вся округа. И на этот раз пришлось поступиться даже Розой, этой милой девушкой. Сколько лет она у меня в доме, а я ее едва замечал. Нет. Эта жертва чересчур велика, и я пускаю в ход самые изощренные доводы, чтобы как-то урезонить и не наброситься на людей, которые при всем желании не могут вернуть мне Розу. Но когда я захлопываю саквояжик и кивком прошу подать мне шубу, между тем, как семейство стоит и ждет, отец обнюхивает стаканчик рома, он все еще держит в руке, мать, по-видимому, глубоко разочарованная: «Ну чего, собственно, хотят эти люди?» Со слезами на глазах кусает губы, а сестра помахивает полотенцем, насквозь пропитанным кровью. У меня возникает сомнение. А не болен ли в самом деле мальчик? Я подхожу. Он улыбается мне навстречу, словно я несу ему крепчайшего бульону. Ах, а теперь заржали обе лошади. Возможно, они призваны свыше наставить меня при осмотре больного. И тут я вижу, мальчик действительно болен. На правом боку, в области бедра, у него открытая рана в ладонь величиной. Отливая всеми оттенками розового, темное в глубине и постепенно светлее к краям, с мелкопупырчатой тканью и неравномерными сгустками крови, она зияет, как рудничный карьер. Но это лишь на расстоянии. Вблизи я вижу, что у больного осложнение. Тут такое творится, что только руками разведешь. Черви длиной и толщиной в мизинец, розовые, да еще и вымазанные в крови, копошатся в глубине раны, извиваясь на своих многочисленных ножках и поднимая к свету белые головки. «Бедный мальчик, тебе нельзя помочь. Я обнаружил у тебя большую рану. Этот пагубный цветок на бедре станет твоей гибелью. Все семейство счастливо. Оно видит, что я не бездействую». Сестра докладывает это матери, мать отцу, отец соседям. Видно, как в лучах луны они на цыпочках, балансируя распростертыми руками, тянутся в открытые двери. «Ты спасешь меня!» — рыдая, шепчет мальчик, потрясенный ужасным видом этих тварей в его ране. Таковы люди в наших краях. Они требуют от врача невозможного. Старую веру они утратили. Священник заперся у себя в четырех стенах и рвет в клочья церковные облачения. Нынче ждут чудес от врача, от слабых рук хирурга. Что ж, как вам угодно, сам я в святые не напрашивался. Хотите принести меня в жертву своей вере? Я и на это готов. Да и на что могу я надеяться? Я старый сельский врач, лишившийся своей служанки. Все в сборе. Семья и старейшины деревни, они раздевают меня. Хор школьников во главе с учителем выстраивается перед домом и на самую незатейливую мелодию поет. «Разденьте его, и он исцелит, а не исцелит, так убейте. Ведь это врач, всего лишь врач». И вот я перед ними ногой. Запустив пальцы в бороду, спокойно, со склоненной головою, гляжу я на этих людей. Ничто меня не трогает. Я чувствую себя выше их и радуюсь своему превосходству, хоть мне от него не легче, так как они берут меня за голову и за ноги и относят в постель. К стене, с той стороны, где рана, кладут меня. А потом все выходят из комнаты. Дверь закрывается. Пение смолкает. Тучи заволакивают луну. Я лежу под теплым одеялом, смутно маячат лошадиные головы в проемах окон. «Знаешь», — шепчет больной мне на ухо, — «а ведь я тебе не верю. Ты такой же незадачливый, как я. Ты и сам на ногах не держишься. Чем помочь, ты еще стеснил меня на смертном ложе. Так и хочется выцарапать тебе глаза». «Ты прав», — говорю я, — «и это позор. А ведь я еще и врач. Что же делать? Поверь, и мне нелегко. И с таким ответом прикажешь мне мириться? Но такова моя судьба — совсем мириться. Хорошенькой раной наградили меня родители. И это все мое снаряжение». «Мой юный друг», — говорю я, — «ты не прав. Тебе недостает широты кругозора. Я, побывавший у постели всех больных в нашей округе, говорю тебе, твоя рана — сущий пустяк. Два удара топором под острым углом, многие бы с радостью подставили бедро, но они только смутно слышат удары топора в лесу и не приближаются». «Это в самом деле так или я брежу? Ты не обманываешь больного?» «Это истинная правда. Возьми же с собой туда честное слово — сельского врача». И он взял его и затих. Но пора было думать о моем спасении. Лошади по-прежнему верно стояли на посту. Я собрал в охапку платье, шубу и саквояж. Одеваться я не стал. Это бы меня задержало. Если лошади помчат отсюда с такой же быстротой, как сюда, я, можно сказать, пересяду из этой кровати в свою. Одна из лошадей послушно отошла от окна. Я кинул свой узел в коляску, шуба пролетела мимо и только рукавом зацепилась за какой-то крючок. «Ничего, сойдет. Вскакиваю на лошадь. Упряжь волочится по земле. Лошади еле связаны друг с другом. Коляска треплется из стороны в сторону. Шуба последней бороздит снег. «Эй, залетные!» — кричу. Но какое там? Медленно, словно дряхлые старики, тащимся мы по снежной пустыне. Долго еще провожает нас новая, но уже запоздалая песенка детей. «Веселитесь, пациенты, доктор с вами лег в постель». Этак мне уже не вернуться домой. На моей обширной практике можно поставить крест. Мой преемник меня ограбит, хоть и безо всякой пользы. Ведь ему меня не заменить. В доме у меня заправляет свирепый конюх, Роза в его власти. Мне страшно и думать об этом. Голый, выставленный на мороз нашего злосчастного века, с земной коляской и неземными лошадьми, мыкаюсь я, старый человек, по свету. Шуба моя свисает с коляски, но мне ее не достать. И никто из этой проворной сволочи моих пациентов пальцем не шевельнет, чтобы ее поднять. Обманут. Обманут. Послушался ложной тревоги моего ночного колокольчика. И дело уже не поправишь.